Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Короткое свидание сегодня с Александром Шенгелидзе.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Александр, меня часто спрашивают, как люди попадают в эту студию, в мою передачу. Я говорю, обычно Бог приводит. Вот и в нашем с вами случае это получилось так. Мы познакомились, встретились с вами в доме отца Григория.
Да.
Григория Игоревича Григорьева. И я сразу поняла, что что-то происходит, потому что знакомство началось с ежика.
Ага, точно. С коня в пальто знакомство началось, по-моему.
Нет, конь в пальто...
еще до этого видели.
Он мне показался слишком этим важным.
Ну, важным, да. Ну, для важного человека важный сувенир, как говорится. Но он показал тогда его
а
вам.
А вот ежик очень, кстати, пришелся, потому что в это время я вот весь этот период читаю сказки по телефону своей внучки Козлова. Потрясающие совершенно сказки про ежика и медвежонка.
Угу.
Ежик в тумане – это наша тема на сегодняшний день. Итак, даже тему выбирая, я полагаюсь на Господа.
Аминь.
Вот. И когда я с вами чуть-чуть поговорила, пообщалась, постояла рядом с вами, вы мне помогли вызвать такси, я поняла, что с вами можно говорить на тему очень интересную, о мечтах. Хотя вы очень удивились, когда я предложила вам.
Да.
Почему? Не мечтается?
Да, вот знаете, я бы не сказал, что я мечтатель. Это вот, ну, Оля моя, вот она, да, она такая. А я, то есть я наоборот, я от нее сейчас учусь. Ну, как бы учусь мечтать о том, чего нет на сегодня, вот нет какого-то желания, какой-то цели прям поставить, а вот именно мечтать. То есть, хотя раньше это
было...
Оля
– это жена.
Да, это моя любимая жена и главный автор, дизайнер, художник нашей мастерской «Питер притягивает». Кстати, Володя Александров мне это название подарил «Питер притягивает».
Ну, о Володе мы поговорим отдельно в этой студии. А сейчас начнем с того, что мы с вами, собственно говоря, родом из детства, из 90-х.
Да.
Оба.
Да.
И, конечно же, меня интересует в большей степени это вот, последние события этой истории. А начиналось все тогда, давным-давно. В принципе, похоже у многих. Мы попали в кризис, и для нас это было неожиданно. А помните, как вообще все началось в 90-е? Было какое-то событие, связанное со всем этим?
С появлением моей мастерской или со всем, с чем?
То, что происходило тогда в стране.
А, что-то связанное с этим?
Личное.
Сложный период в моей жизни, было очень много всего всякого разного. И, ну, то есть, этот период, скажем так, он в разделе покаяний больше.
А у вас так это справа-слева.
Та самая жизнь, которая как бы вот... То есть, тогда я жил именно понятиями скорее, чем любовью, чем христианскими какими-то. Вот, но...
Вот честно скажу, Александр, когда люди начинают говорить за понятие, вот я, наверное, исключение из всевозможных правил, я чувствую, что речь пойдет о порядке. Тем не менее, понятие – это порядок. Согласны?
Да, да. Это четкие границы того, что я делаю, и того, что я не делаю, как бы мне хотелось это делать или не хотелось, это не имеет значения. Как бы.
Угу.
То есть это, собственно говоря, закон. Вообще, ну, насколько я знаю, насколько мне удалось узнать уголовный мир, а у меня, поверьте, и сейчас есть родственники сидящие, вот, все-таки он живет больше законом, согласитесь.
Ну, сейчас, конечно,
сейчас уже по-другому,
в меньшей
наверное,
мере.
Да, понятно. Но вот мое поколение, они жили законом. И даже вот Очень много было людей, таких богобоязненных именно. Потому что меня так это удивляло все время, надо же. Угу. Вот. И это было искренне достаточно.
Ну, один из основных и основополагающих законов – это «мама святое».
Да, конечно. Кстати, у грузинов у всех это. Угу. Да, я вот, у меня тоже, моя мама не грузинская кровь, но вот у меня друзья все грузины, это прям, я думаю, ну, я всегда завидовал. То есть, я немножко такой человек, для меня ближний, вот он здесь рядом. А вот те родственники, которые вот уже с ними не рядом, я, угу. ну, прости, Господи, забываю о них.
Простите, пожалуйста, можно я вам поправлю
да,
немножко
конечно,
микрофон?
Конечно, конечно, конечно. Вот. А вот эта вот черта именно грузинская такая вот для меня так и осталась. Но меня все время удивляло, блин, как вот.
Александр, вот хочется про род ваш спросить. Откуда он? Так люблю историю.
Но к сожалению, я вот, да, такой вот не очень глубокий в этом плане человек. Я могу сказать только, что со стороны отца дед грузин. Он инженер-мостостроитель был, царство ему небесное. Mm-hmm. Он восстанавливал мосты после войны. На фронт его не пустили. Вот. Познакомился он с бабушкой на Украине, в Сумской. Она украинка. Вот.
Удивительно.
И приехали они сюда. И всю войну он проработал, восстанавливая мосты. И после войны еще работал с англичанами. Долго они ездили по всей стране, восстанавливали то, что было разбомблено. Его проекты – это все практически мосты. Очень большая часть Ленинградской, Вологодской, Псковской областей, насколько я помню. По-моему, даже он участвовал, вот, чтобы не соврать, в проекте моста Александра Невского. Вот. Когда он умер, в день похорон пришел орден Трудового Красного Знамени. В военное время он был представлен к ордену Красной Звезды, но что-то там не срослось.
Отец с мамой, они жили в Санкт-Петербурге?
Да, да, они уже жили в Санкт-Петербурге, конечно же, вот в Купчино, и сестра сейчас там, вот они до сих пор живы. Вот, ну, у мамы тяжеловато, отец сейчас за ней ухаживает, там все вокруг. Отец у нас, конечно, удивительный человек, очень сильный такой, правда, суровый. Но вот он пережил рак, пережил несколько операций, и сейчас до сих пор там что-то, причем он, при том, что он атеист, вот, но он, вот его вера вот эта, вот где работает вот это по вере вашей, да будет вам, вот в нем это работает просто поразительно. Он сказал, я справлюсь с раком, и все. Я сильнее, чем рак. И он победил его. И там на песочке, не буду называть фамилии, там все эти профессора, там кто-то даже диссертацию на его случай написал. Вот, сидит, победил. Хотя мне говорили, когда я узнал, там, что у меня уже метастазы даже начинались, мне сказали, ну, 2-3 месяца готовься хоронить. Нифига.
Справился кто-то?
Справился, да. И до сих пор живой, и бегает, прыгает на машине.
Ты говоришь, атеист?
Да. Антиклерикал. Он надо мной все время подшучивает. Я же, ну, как бы, Пономарев, врач. А ты там послушай, что там твои папы о чем говорят. Типа, да знаю я. Деньги там они делят бабушке. Я раньше это, конечно, вывозил. Ну, сейчас уже нету в нем этого столько. Конечно, вокруг мамы бегает. И любовь, конечно, поразительная. Они раньше как... Я думал, что они как кошка с собакой. Ну, такая любовь, вот в таком виде. Ну, вправо ли мы судить, какая любовь должна быть? Вот я оказалось, что вот эта любовь самая стойкая. Несмотря на то, что нам казалось, это ужасно. Папа с мамой, это ужасно. Только не так жить. Только вот мы с сестрой. А вот сейчас смотрю, как он ухаживает за ней. И как он вот сестре помогает. И мне пытает. Поразительно. Сколько в нем силы, сколько вот этого всего.
Именно. Нежности.
Да. Ну, просто он не знает, что такое нежность. Он как бы такой человек, знаете, он... Ну, там, я помню в детстве, мама меня целует, фу, телячьей нежности, все, у меня это как бы отложено. То есть, он для него это вообще, поцеловать это нереально, попросить прощения это нереально. Вообще, то есть, он не понимает этого, я его там иногда насильно обнимаю, там, да, но при этом делами, так делами, что, там, я не знаю, в 500 раз я так не смогу. Ну, очень круто.
Я уже счастлива, что я пригласила вас.
Спасибо.
Потому что я уже себе, я же человек, простите, корыстный.
вообще корыстно.
И не так просто приглашаю гостей. А вдруг его опыт пригодится мне или кому-нибудь другому?
Это не корысть уже. Если кому-то другому, уже не корысть. Ну, так в этом и есть радость, мне кажется, когда ты можешь что-то отдать. Знаете, у меня знакомые джазовые музыканты есть. И в какой-то момент, ну, любой музыкант, он начинает преподавать. И вот, вот это вот ты видишь, как он вообще... меняется человек, потому что может отдать.
Не жадные.
Да. Нет, у него это накапливается. Они как бы их прет, то, что они делают, там, их творчество, там, да, и сама игра, там, все это взаимодействие на сцене. Mm-hmm. Но это все копится, 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 и в какой-то момент вот, вот светлеют глаза тогда, когда он начинает преподавать. Все, он может это отдать. Это как, знаете, как пошел поток вот этот.
Слушай, а это естественный процесс?
Я думаю, да.
Среди музыкантов? Или это избранные только?
Я не могу сейчас сказать. Я давно как-то вот мы не общаемся. Угу. Но, наверное, большинство из них все-таки к этому приходит рано или поздно. То есть те, кто ну, вот реализовался, да, по дару Божьему своему, там неважно, там, может, они неверующие, там многие, кстати говоря. Но вот это же со стороны-то видно, что человеку дан талант. Вот. Ну, и я даже, ну, там, с знакомыми, как сказать, уговаривал выпустить первый альбом там одного своего друга, там, потому что я понимаю, что он, ну, реально талантливый. И, ну, сцена, все это здорово, конечно, там, тебя знают, но надо это как-то, чтобы вот был. Тогда важно было носителя еще, это давно было в нулевых.
Еще не верующий был, да?
Я был верующий уже. Я, на самом деле, еще в той жизни, на самом деле, вера пришла вообще, вот, первый взрыв такой был, это 9 или 10 класс был. Когда вдруг что-то... Ну, это, знаешь, подростковый этот период, когда разрыв мозга от того, что как бы декларируется жизнь всеми вокруг вот так, а на самом деле она не такая. И это видно и по семье, это видно там по стране, да, там середина 80-х там была. Вот. Спасибо. И у отца нашел Библию.
У отца?
Да, он там тоже...
Что-то танцевал. Он вам не договаривал.
Нет, 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 это финны просто, финны, они же привозили как бы миссии, то есть, видимо, какие-то ветеранские истории, и она у него просто лежала, я нашел и начал читать. Ну, Ветхий Завет, понятно, мне тогда никак не зашел, и вдруг я открыл Новый Завет, и у меня как внутри все вот перевернулось. То есть, и все встало на свои места, правда, так, знаете, это на таком уровне, ну, не совсем осознанном, то есть, логика, я это не мог понять. Это, знаете, как вдруг, вот ты видишь мир, что он не соответствует, что все как бы ужасно, и вдруг, это как вот ночной город такой, в нем огоньки, раз, 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 раз. Как бы Господь говорит, вот смотри, сколько даже в этом городе тех людей, которые живут любовью мною. Прямо вот это так открылось. И я так прожжен там был, думаю, ну ладно. Я успокоился. Я еще тогда, у меня был период творчества, вот такая своя группа была, и мы были вдохновлены творчеством группы «Трубный зов», по-моему, называлась.
Да.
И мы тоже, я сочинял стихи, сочинял музыку. Тогда еще, конечно, они где-то даже лежат. Я как-то перечитывал, думаю, ужас какой. Ну, тогда еще, ну, как, я не был христианином глубоким, я не был крещеным. Вот, но вот это вот уже внутри, вот это загорелось. И вот это осознание того, что Бог есть, и то, что Бог сильнее всего, что здесь на земле, и то, что Бог не то, что мы видим здесь, а это действительно любовь. Вот, ну, сознание не было, что это именно любовь, и что это такое, как бы, да, осмысление позже пришло и понимание, но... Вот оно очень помогало, наверное, потому что был потом тяжелый период, как раз у меня... отец. Ну и...
Вот тебе повезло.
Да.
Ты Библию прочитал.
Да.
А у меня в 4-летнем возрасте я заболела, и меня все оставили дома одну, потому что людям нужно было взрослым работать, учиться. И меня оставили с каталогом репродукций великих художников.
О.
И на одной из предпоследних страниц я... 4-летний ребенок обнаруживаю картину распятого Христа, выращенная в любви, и все начинается наоборот,
в обратную сторону.
Откатываться, да. Я вижу человека, которому больно, у которого кровь течет, а рядом стоят люди и смеются. Это удивительное состояние, когда ты из мира любви попадаешь в мир нелюбви.
Угу.
Вот, мне, конечно,
да, интересно.
Тяжеловато было. А вот ты видишь, а ты в темноте увидел свет.
Да.
Александр Шенгелидзе сегодня у нас в студии. У нас очень интересный разговор. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Поговорим и о мечте в том числе. Но вот в тот период, если вернуться к теме нашей передачи, чего хотелось?
90-е.
Я не говорю, о чем мечталось, а чего хотелось, мальчишки?
Я не понимал. Я не понимал тогда, чего хотелось, честно говоря. Тот период жизни вокруг меня были люди немного, они все хорошие были. Вот что удивительно, у меня не было плохих людей. Даже люди вот совсем, ну там пары жулики, как бы, все, которые были вокруг меня, я их очень люблю. У меня потом помянник, когда я начал трезвиться, там человек 250 было. Вот этих ребят, которые ушли уже.
Слушай, ты вот сейчас в ходе нашего разговора упомянул несколько событий в своей жизни. И, наверное, путаница в головах у подписчиков. Во-первых, музыка, джаз.
Да.
Это одна стихия.
Нулевые были, да.
Криминал. 90-е. Это совершенно другая стихия. Да. Вот что случилось? Как все переплеталось? И какой выбор тогда был сделан? Где ты был?
Знаете, было несколько таких знаковых событий. Одно из них, вот 90-е, ну, был период такого вот жульнической жизни. И я как раз крестился в этот период. Что удивительно, у меня была знакомая, она жила уже в Финляндии. Ну, у нее вышла замуж. Нет, тогда она еще не жила, но ездила уже. Угу. И она такая говорит, ну, слушай, так тебе будет фартить, а это же есть, это все как бы, ну, ты должен креститься, тогда фарт будет как. Если ты крестишься, как давай твоей крестной мамой, вот спасибо ей большое тогда.
Вот. То есть она из соображений меркантильных?
Да, да. Значит, она уговорила, меня крестили во Владимирском соборе. То есть это совершенно неосознанно, но это уже был все как бы. Вот мне назад дороги не было. Господь сказал, слушай, ты достал уже, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Вот. Давай-ка так попробуем.
Хорошо.
И с этого момента, конечно же, тут же началось попадалово. Просто сразу я влетел, блин, раз, влетел два, блин, и что
ты
такое?
Эту тетеньку не спросил? Ты же мне обещал горы золотые.
Конечно, конечно.
Ну, где они? Где?
Да, да. И вот таким образом Господь меня с этой стези потихонечку вывел. Очень мягко, на самом деле. Очень мягко, потому что я за границу ездил, и там это все.
А у тебя криминал с какой сферой был связан?
Ну, с разной. Но на тот период, вот этот как раз крещение, я ездил за границу воровать просто вещи по магазинам.
Ну, тогда это было очень модно.
Да, все ездили. Вы знаете, целые автобусы были жуликов, как бы ездило.
Но самое интересное, Александр Новиков однажды мне в интервью сказал, что то, что, за что мы раньше сидели, сейчас люди бизнесом называют.
Что поделать, как бы, ну... Ну, было. То, что было, из песни слов не вычеркнешь, но это было неосознанным. То есть, тогда эти все понятийные... Ну, ты же себе это укладывал как-то. Ну, это же там все равно, во-первых, там в Финляндии, например, списывается это все на воровство. Там финны очень много воровали всегда сами. Вот. Это не к тому, что там, а потому, что это у всех есть. В любой стране приедешь, когда я в Лондоне оказался, вообще офигел, ё-моё. Там так жестко было, что я там быстро все это делал. Ну, не хочу, не надо, блин. А ребята, которые
колоды ездят... Ты имеешь в виду зоны жесткие?
Нет, даже зоны, да, тюрьмы. А даже сама работа там очень жесткая. То есть мы с женой тогда в паре работали, и она там отказалась работать. Там контроль такой был, выпасалово такое было, что действительно и страшно, и жутко, и плюс. Понимаете, мы тогда из Питера 90-х приехали в Лондон, в котором время текло раз в 20 быстрее. Люди как бы там все быстрее было. И мы вообще очень сложно было.
Не успевали.
Да. Да, и я вот тут я там познакомился и с ворами питерскими, и с колодой, из таких настоящих.
В Лондоне?
Да, и они потом по итогу их всех приняли. Там.
Далеко стоило ли ехать?
Да, нет, люди ездили туда. Слушайте, эти ребята там, они нормально долбили. Они приезжали к Алуды, там человек 6-7, как бы, работали. Вот. Я так говорю, потому что я никого не осуждаю. Бог судья всем. Как бы. Я сам это прошел и понимаю, что все зависит от того, была ли встреча, да, с Христом или не было. Когда она происходит уже осознанная, уже осознанная, тут, конечно, все уже по-другому становится. Но у меня нет осуждения, и нету к этим людям. Я такое видел, знаете.
Саш, я думаю, что мы сейчас и не ведем к этому вообще.
Да, да, да. Не, я к тому, что вот просто
этот проект,
свою позицию.
Да, этот проект говорю. Создавался именно для того, чтобы помочь, поддержать, в конце концов, ободрить этих людей, их близких, которые в растерянности. Вот.
Да,
и сейчас я хотела бы уточнить. Чуть-чуть о зависимостях и проблемах, ну, для того, чтобы мы говорим на одном языке с нашей аудиторией, чтобы они понимали, насколько будет радостным тот переход, перевал.
Перевал.
Встречи с Богом.
Знаете, на тот...
4 года ты случайно.
4 года, да. Первая моя реанимация была в 4 года. Но я не помню, что там было именно, в каком
мне
виде.
Мне придется опять поправить микрофон. Давай, я сделаю.
Да. У меня просто повыше. Бабушкина, а бабушка по маме, я, кстати, не сказал, она была завучем в школе и учитель химии. Я у нее в кабинете 4 года хлебнул какого-то чайку. Родители были в этот момент на юге. И я вот помню, как я зашел в кабинет, как я. Вот я запомнил, хотя говорят, или 4-5, вот, что в этот возрасте не помнит человек ничего, но я это помню. Как
что
я,
там бабушка разливала?
Что я зашел в кабинет, и вот я увидел, стоит чай в стакане. И я его. И потом я уже в больнице, и родители уже вернулись с юга. И это Орловская губерния, город Мценск. Вот. Вот это был первый раз. Второй раз, когда переехали в Купчино, мне было тоже 5-6 лет. И хапариков накурился. Ну, придурок. Вот. И меня скорую вызывали, откачивали. То есть там температура 40, но...
Как,
не увезли.
Как ребенка бросили без присмотра?
Слушайте, ну, тут такой вопрос. Мы все там болтались. Как? Ну, молодые родители, они тоже гуляли. Они по выходным тоже там собирались, тусили. Ну, что? Ну, у меня...
Но это все раннее детство. А вот когда пришли те самые серьезные...
Серьезные
начинания,
пришли.
Да.
Ну, слушайте, первый раз меня вином напоили девочки в 7 классе. Это что касается алкоголя. С там курительными делами это уже было там, 9-10 класс, уже стабильно пошло. Причем там у нас были люди, которые стабильно это все всегда имели. И в нулевые мы просто вот, прежде чем попить чаю, мы... Пыхали плотно так и с Икульским, там прям все было очень так. Вот. И это было вот это вообще не считалось даже за употребление ни с какой. А потом уже появился кокаин и героин. Да. Ну, это нулевые уже. Ну, причем настоящий, чистый камняк.
Скажи мне, пожалуйста, люди, которые прошли через эти чрезвычайно серьезные, я считаю, испытания, они. Чаще всего ходили по грани. То есть кто-то уже практически оторвался от земли. Я думаю, что и в твоей жизни были такие моменты.
Сейчас уточню, а что именно вы имеете в виду?
Смерть.
Смерть, конечно. Ну, у меня это было уже достаточно поздно. Кстати, вот с отцом Григорием меня познакомила знакомая где-то за 1,5 года до трезвения. Она говорит, поехали, я тебе помогу. Ты что-то совсем плохо. Тогда у меня был период, я бухал. Я 7 лет было такого запоя, то есть у меня перерыв был 1 неделя за 7 лет.
Спасибо, что говоришь об этом.
Да. Вот. И плотно, ну, соответственно, там кокс, все сопутствующее этому, чтобы в себя приходить. И мне нужны были деньги, как раз мастерская уже была. Мне нужно было расшириться. И мне был знакомый, он говорит, Саня, я тебя хорошо знаю, говорит, я тебе, конечно, дам денег без вопросов, но только не в таком состоянии, потому что у меня уже начались провалы в тот момент, я уже там все громил, бывало, там, ну, чудить начал. Он говорит, давай ты это подвяжешь, как бы, и вот хотя бы пока там я тебе дам сумму, как бы, ты не будешь употреблять. Я говорю, ну окей, да, хорошо.
А сам хотел этого?
Знаете...
То есть уже шкала тонов была на самом низшем уровне, да?
Ну, конечно. Ну, представляете, я вот всю жизнь в употреблениях. Там, угу. Все. Там, когда их, кстати, появились, там просто, ну, заходили там на балкон к товарищу, вот так набирали горстями, блядь. Ну, то есть, для меня не было проблемой. То есть, я даже не то, чтобы мне не надо было покупать даже. То есть, я мог достать вот все, что хотел.
Жить не хотелось.
Нет, на тот момент этого не было.
Мечты чаще всего в этот момент, они вообще...
Не так. Вот мне, скорее всего, в этот момент, когда я бухал, я набухивался ночью, и мне папа когда-то, когда я как раз... А, это в тот момент я бросил героин, поэтому бухал. Угу. Он мне подарил ковер-икону со Христом. Знаете, много где такие, в монастырях тоже такие вот, с ликом.
Ни разу не видела.
Да, и вот он со мной по всем квартирам, которые я снимал, ездил. И вот ночью я набухивался, и, видимо, ну, все равно осознание того, что Господь есть, и любовь есть, и эти все воспоминания, этих ощущений из того далекого прошлого, когда открылось, я вот просто там до слез. Ну, истерика обыкновенная, пьяная, знаете, как бы валялся там дома.
Но, тем
перед
не менее.
Иконой. Да, и, Господи, как дальше жить, что делать? Вроде все нормально, как бы деньги есть, ну... Немного не надо, что называется, да, хорошую квартиру снял, блин, там, на жизнь, там, друзья, всех угощать, как бы, вот, вся жизнь привычная, как бы, человека, который живет сегодняшним днем.
Ну, ты не совсем привычный, ты все раздаешь.
Нет, не все я раздаю, это не так. Я люблю делиться тем, что вот сейчас могу, вот сейчас я употребляю, на, а вот так, чтобы, дай, когда я не употребляю, во. Не так-то все просто, знаете ли. Это, блин, это как дарить
бывает.
Подарки, которые приятно дарить. А когда кто-то дарит мои подарки, блин, уже не так приятно, да? Ну вот.
Понятно.
И вот, да, был, конечно, запрос на покаяние. Был.
Угу.
Вот. И, да, знакомая меня отвезла. Я поговорил с отцом Григорием. Я что-то как-то думаю, что-то какой-то... Как-то вот странно, не верю, что-то я. Потом я увидел, зашла матушка Елена. Они так поговорили. И вот вдруг я понял, что нет, что-то в этом есть все-таки. Я, может, сейчас вот не догоняю, как бы, да, это другой человек совершенно другого мира. Он далек очень там от криминальных этих всех историй. Там, и от... Неважно.
Елена Александровна с такой нежностью на тебя смотрит всегда.
Да. Вот когда они поговорили, вот во мне что-то там вот... И у меня отец Григорий говорит, слушай, тебе надо, говорит, за руку давать, а то ты так, говорит, долго не протянешь. Я говорю, ну, я подумаю. Я пропал на год.
Угу.
Вот, и я но я с этого момента, как раз это совпало, я затрезвился, пост великий, я занял деньги, я начал причащаться. Он мне сказал, причащайся, Сань, даже если пока сейчас не осознаешь, ну, почитай об этом, там, узнай, там, и так далее. Ну, я, конечно, понимал уже, что такое причастие, когда это уже причащался.
Угу.
Было, вот. И я начал причащаться раз в неделю. И, знаете, такие штуки странные со мной начали происходить. Вот этот период трезвения, вот этого поста и причастия. И я толком не понимал, как там... Я курил там перед причастием. Угу. Чай пил горячий там. Но я сейчас уже понимаю, что дело не в чае, конечно. И что там в первые христиане причащались после еды, да. И суть-то не в этом. И тогда я был далек от этого. Вот, и начали открываться какие-то очень интересные вещи опять. Вот как было тогда, когда я увидел темный город и огоньки света. Вот, и весь период этого трезвения я так очень сильно удивлялся. Вот, но потом все равно я сорвался, когда рассчитался, и все. И был еще такой полгода, вот как раз когда случилось у меня передоз. В тот момент это были такие вещества, там такая перемешка была всего.
Не называй их.
Да, хорошо, все, молчу.
Молодежь уже не должна знать.
Да, вот, и сейчас такие вещества мне рассказывают, что мы вообще фантики.
Ясно.
Вот, и, в общем, меня сердце швахнуло, вот, и вот это все... Ну, знаете, когда она тук-тук, остановилась. Потом тук-тук-тук-тук-тук, опять остановилась. Опять тук-тук. Со мной рядом был человек, и человек еще был на телефоне, который помогал как бы меня доставать с того света. Не буду называть фамилии, кстати, известная фамилия. Вот. Минут 40 это было, где-то порядка 8 раз меня так вот туда уносило. Вот, но у меня было очень четкое ощущение, что вот сейчас в таком состоянии мне уходить нельзя.
А хотелось?
Когда вот туда начал подниматься, там боль уходила, уходила вот этот страх, там такое было тепло, но темнота. Но при этом вокруг, когда я снова опускался, вот это, знаете, как будто вот вокруг... Я не знаю, для меня тогда был образ, как куча бесов, которые вот так орут, знаете, прям вот как в фильмах ужасов, знаете, бывает вот это вот. Я понимал, что нет, нельзя. Ну, то есть, в тот момент я не понимал, как вот... Ну, и я увидел в этот момент, что вот все мои дела основные, там, которые я считал первое место, второе, третье, да, по важности, вдруг это все перевернулось. Я вдруг увидел все совершенно в другом свете. Как раз тогда у отца рак был. Вот, и я сказал, Господи, оставь меня. А этому пришествовало, знаете что? Поскольку я уже, у меня был опыт причастия, я всем как бы типа миссионерствовал, рассказывал. В состоянии алкоголя там и так далее. Вот. Вот, я говорю, Господи, оставь меня. Я вот я нужен еще. По этой причине. Дай мне еще шанс. И он оставил. Саша. Я потом ходить учился. Меня, ну, то есть, я реально сутки, я, да не передать, как все было, и тело, все было, ну, это...
Хочу подарок сделать вам, Александр. У нас есть видео, я сама его снимала, монтировала, для песни одного осужденного, который отбывал в «Белом лебеде» наказание. Вот, для воплощения этого образа я поехала на особый режим в 4-ю колонию «Сокол» в Вологодской области и попросила ребят сделать мне что-то. Мы сейчас после такого серьезного разговора посмотрим и перейдем к самой главной части нашей беседы. Я очень счастливый человек, что вы здесь сегодня.
Спасибо большое.
Слава Богу. Включите нам, пожалуйста, музыку.
Ну, песня написана о лагере, который находится в Соликамске. «Белый лебедь» называется. Написал ее Ренат Болтаев. Он там отсиживал часть своего срока. Его этапировали в наш лагерь. Дай бог, конечно, чтобы здесь никто не побывал.
Почему?
Ну, а что здесь делать? Людям надо семью строить, а не сидеть в тюрьме.
Шестиструнная гитара, о неволе расскажи, как душа в груди томится, сердце ноет от тоски. От тоски к родному дому, к Волге матушке родной, и по той, что в моей жизни солнцем стало и луной. Нам дорогу непростую предстоит с тобой пройти. Ты, гитара, веру к жизни сохранить мне помоги. Что пронзящим звуком струны разгоняли воронье, а души моей уставшей, уже высохшей давно. Белый лебедь, ах, как жаль, что ты не птица, и, взмахнув крылом, не рвешься в голубые небеса. Судьбы моей страница, для кого-то ты последняя строка, а мальчишки подрастают, папу видят лишь во сне, между строк слезу роняет в каждом милое письме. В ожидании застыли материнские глаза, сединой года ложатся На устах ее мольба. Почки птицы с юга прилетят. Появлюсь я на пороге, как 12 лет назад. И в счастливые объятия своих близких попаду. А легенду вольной птицы в своем сердце сохраню. Белый лебедь, ах, как жаль, что ты не птица. И, взмахнув крылом, не рвешься в голубые небеса. Белый лебедь, ты судьбы моей страница. Для кого-то ты последняя строка. Белый лебедь, ах, как жаль, что ты не птица. И, взмахнув крылом, не рвешься в голубые небеса. Белый лебедь, ты судьбы моей страница. Для кого-то ты последняя строка. Белый лебедь, ты судьбы моей страница. Ты последняя строка.
Александр Шенгелидзе сегодня у нас в студии.
Снова здравствуйте.
Здравствуйте. И хочется молчать и слушать, и слушать. А у нас осталось с тобой 11 минут. Хочу показать кое-что.
Да, пожалуйста, конечно.
Как называется предприятие, мастерская?
Питер притягивает.
Питер притягивает. Александр, покажите нам, пожалуйста, чудесные вещи, которые прямо одну за другой можно показывать.
Да, полистать просто. Это магниты на холодильник.
Вот что должно твориться? Вот чем-то он на тебя похож.
Да? Да. Это же жена рисовала.
Понятно.
Да, поэтому, конечно.
Ой, конь в пальто,
да,
просто
таких
уникален.
Всего 9 штук было сделано, вот один отца Григория стоит.
Ну, он очень серьезный такой.
Да, слишком. Но это скульптор у нас новый. Скульпторы у нас все равно, мы не сами. Мы вот котиков маленьких, угу. Это Оля сама лепила.
Вот эти классные. Да, они нереальные какие-то.
Они там их сейчас много разных. Побольше и микро
хочется
вот такие есть.
По пузику пощекотать. Угу. Вот это очень это маленькие, красивые вещи.
Начинали русский стиль, да.
Я понимаю, вот это моя любовь.
Угу. У вас чуть-чуть другой, чуть-чуть побольше, и другим художникам сделано.
Саша сделал мне подарок, спасибо большое.
Пожалуйста, я очень рад, я люблю делать подарки. Да, это, кстати, вот вообще раритет, таких осталось где-то.
Вот скажи мне, пожалуйста, ну, конечно, можно считать, о, это моя тема, врач от Бога наш проект. Вот я становлюсь вашим заказчиком. После этой фотосессии. Мне нужны врачи от Бога. Я так хочу дарить хорошее настроение людям, которые бывают в этой студии. А вот эта скульптура, она вообще очень вчера подняла настроение, когда фотографию показала дочери. Она у меня ждет второго ребенка. И они все просто были впечатлены, насколько это похоже. Даже смеялись. Вот смотрели и смеялись.
Слушайте,
смотри, как классно.
У нас есть серия магнитов, где, значит, свидание первое, где с цветами там обнимает, второе, где она беременная, они вдвоем стоят, и третье уже есть вот такая же семья, только на магните, а это фигурка.
Ну, вот. Понятное дело, бизнес. Я понимаю, это, это работа.
Да.
Но ведь есть фигурки, в которых прям вот, я же тебе говорю, они смотрят вот эту группу товарищей с лялькой на руках, и они смеются в голос, не улыбаются, а смеются. Ребенок, Есения, 4 года.
Все, это значит, что
счастье,
получилось.
Счастье,
да, да. Это значит, что получилось.
А врач?
Да. Ну,
я говорю, вот. Хочется взять и дать человеку, чтобы он улыбнулся. Не это ли успех? Вот да. Скажи мне, пожалуйста, для чего все это?
Вы знаете, когда я это начинал еще в прошлой жизни, я думал, ну, это типа бизнес такой, но я еще никак не мог оторваться от криминала. Я даже там делал, думаю, ладно, пусть у иностранцев это все бьется, ломается, как бы, чтобы они, ну, я в свое время, ну, неважно. То теперь в новой жизни совершенно, и особенно сейчас после кризиса 2020 года, подход изменился. Хочется отдавать и дарить радость. И это самое главное, тем более сейчас времена достаточно тяжелые, и люди в стрессе постоянно. И беря в руки такой сувенир, покупай себе или там на подарок, неважно. Ты когда даришь человеку, он... все, вот когда ты видишь эту улыбку, когда... Ну, это ощущается прям, что вот сердце ее... Ну, конечно, женщины, понятное дело. Мужикам это особо не надо. Хотя мужчины тоже. Ну, какой-нибудь пальто, например, блин, он поражает.
Я только хотела сказать. Кстати, вот по поводу вот этой группы семейной, да, фигурки. Там есть продолжение после смеха. Когда я говорю «мама, папа, Сеня и лялька».
Это
вот мы же еще не знаем, будущее. У нас еще первый триместр.
Да, ну а там не обозначено же никак.
И вдруг моя внучка говорит, просмеявшись, сестренка. То есть она уже придумала, что в этой вот штучке девочка будет лежать. Это уникально.
Ну да, это здорово. Ну да, потому что то, что это еще заставляет и немножко задуматься. Кстати говоря, вот почему мечты, наверное. Потому что вот сейчас вы рассказали, как ребенок, он уже намечтал уже
играет,
да.
Уже играет в эти игрушки. Да. И они для него реальные.
Да, вот они, мечты, собственно говоря. Наверное, оно и поэтому и есть.
Я очень часто записываю всевозможные истории успеха. Вот в копилочку история успеха вашей игрушки.
Да, спасибо большое. Да, кстати, это история, это важно. Может быть, мы восстановим. Кстати, таких сделано фигурок было всего 3.
Угу.
Всего.
А впереди 3. Рождество. То есть уже ваш городок оживает.
Ну, да. Но все равно пока... у меня сейчас есть проект, который я очень хочу реализовать. Я, наверное, проговорю. Я хочу сделать скульптурку и магнитик священному ученику Киприана Юстины. Вот, это прям очень хочу. Я знаю скульптора, который... Я хотел бы, чтобы он это слепил. Который именно в той стилистике такой, вот, типа фаюнского портрета, хорошо работает. Он работает с мастерской... А дома Сергея Земского, замечательная совершенно мастерская христианской миниатюры. Нам далеко до тех вещей, которые они делают. Там гигантская коллекция и фигурок, миниатюр высочайшего класса. И украшений, и крестов, священнических, и стилистика обалденная.
Напомни,
конечно,
мне, пожалуйста, кто из святых висел на гвоздях, не спал?
Ох... Мне так не вспомнить, честно говоря.
Ну, хорошо, святой, который молился и днем, и ночью, и чтобы не уснуть, он сделал два...
По-моему, многие так делают. Это тоже Паисий Святогорец тоже использовал эту технику, чтобы стоять у стены, подвешивался. И...
В Тверской колонии я мастерскую по производству вот как раз вот этих вот фигурок тоже видела. И я понимала, что это далеко не бизнес. Это не коммерция. Люди хотят иметь постоянное напоминание перед глазами.
Ну, да, плюс еще, понимаете, как бы все-таки, придя к трезвости через отца Григория, для него это очень важные святые, священномученики, преномученицы Устина. Найдите их житие, если это... Ну, интересно, обязательно. Вот. И для меня это все-таки период, когда я и молился молитвой Киприана достаточно долго, год, несколько лет даже, по-моему, постоянно. То есть и тоже очень много всяких событий происходило. Это важно. Это где-то внутри сидит, что мне это надо сделать обязательно.
Вот она мечта. Все.
Мне тут вообще, ну, как бы я, конечно, думаю, как бы сделать так, чтобы это себя оправдывало, хотя бы отбивалось. Но это не коммерческий проект, конечно же. Вот, поэтому, если семья еще все-таки задумывалась, была надежда, что, может, и выстрелит, как бы, потому что идеи мы смотрели разные. Здесь канадская, не помню, не помню, как называется контора, они там, там автор, вот она делает именно такие тоже в русском. Это русско-скандинавский стиль, когда нет лица. То есть раньше русские куклы и скандинавские куклы, они делались без лиц.
Угу.
Не суть изначальных смыслов, там, языческих или неязыческих, но сама стилистика нам понравилась, и это интерьерные такие вещи, которые можно в любое место поставить. То есть вопрос только, в какой цвет раскрасить, да, палитру. Вот здесь такая яркая сделана была, ну, для начала. Мы думали, дальше, если пойдет, мы уже будем подбирать такие более тона. Но дальше пока не пошло. Вот.
Любуюсь вами, Александр. Честное слово, вот вы говорите о вещах, которые очень доступны на самом деле.
Знаете,
вот, только тронуть, вот руку протянуть и дотронуться. 5 минут осталось до конца эфира, а я еще не задала самый главный вопрос.
Ну, давайте.
Когда Бог вас свел с Ольгой, вы поняли, что это именно тот человек, который должен быть рядом?
Еще тогда нет. Это был, наверное, 99-й год. А сейчас, наверное, в какой-то момент, когда она снова стала у меня работать, вот там 9 лет назад... Нет, неосознанно все было, я думаю. Потом я это понял.
Благодарю вас за честность.
Я потом это понял, и я так ей благодарен. Так благодарен Богу вообще за этого человека. Она удивительная. Поверьте, в моей жизни было много людей, я коммуникабельный, и женщин было достаточно. Но таких, как она, это... Вот, вообще, и при ее скромности, и то, что она делает, и то, что... Я без нее бы вообще никак...
Когда у мужчины так горят глаза... Это говорит о том, что...
Женщина дает, да. Приносит любовь и приносит вот это понимание. Я научился любить кошек, которых я... Ну, я стал мягким, я был сухим всегда. У меня была железная Алекс погоняла. Ну, железный, понимаете? Ну, как?
Как папа.
Ну, да, типа того. Модель-то была, нельзя. Да, модель-то была...
А приятно быть мягким? Вот.
Вы знаете, сначала страшно, потому что это беззащитность. Я-то привык с людьми жесткими общаться, понимаете, по жизни. И вдруг вот, ну, как бы, надо открываться, надо... Ну, это вообще христианский период уже меня подготовил к этому, потому что уже было достаточно лет трезвения, уже сколько было, там, 10 лет почти трезвения, уже 8 лет, 10. Вот, поэтому, конечно, я уже к этому моменту помягчал сильно. Ну, я был один, я же там, все думал, может быть, я воздержник и монах. Потом, блин, понял, что что-то нет... Господи, дай мне кого-нибудь, вот, и дал.
Попросил?
Да, но я сначала не понял, как бы, и, ну, ладно.
Как бы... Ольга, спасибо вам большое.
Да, Оленька, спасибо тебе огромное за все, и Богу спасибо.
У нас остается 2 минуты, чтобы попрощаться, и мы должны выполнить еще одну очень важную миссию. Дело в том, что в нашей студии, я ее сейчас не принесла, потому что нет смысла, вы являетесь обладателем книги Григория Игоревича Григорьева «Ветер радости».
Конечно.
Скажите о своих впечатлениях, если можно, на камеру, нашим подписчикам.
Удивительная книга совершенно, а для человека зависимого это просто, я не знаю, это лучшее лекарство, это терапия, ну, в прямом смысле слова. Ее, во-первых, интересно читать, плюс там море информации в сносках и ссылках, которые сначала читать не хочется, когда начинаешь читать, вдруг понимаешь, что это очень сильно увлекает, это надо читать, потому что, ну, надо. И реально просто был период, когда вот мне не очень хорошо было, сейчас тоже по утрам бывает особенно, и все же повреждения остаются, но ты читаешь 1-2 главы, и ты реально, все меняется, и жить хочется, и ты понимаешь, что все не так, как только что тебе лукавый друг рисовал. Я очень рекомендую эту книгу всем, я много кому ее дарил и дарю, и, блин, вот первая книга, она просто удивительная. Я не знаю, я считаю, что это дар Божий человеку, который, ну, через отца Григория просто пришел, и все. Возможно, он даже и сам как бы и этого не осознавал изначально, я не знаю. Вот. Остальные книги в этой серии, они другие, они все прекрасные, но эта книга, она отдельно вообще совершенно выделяется. И именно людям зависимым, людям, которые перешагивают эту черту в новую жизнь, я очень советую. Это не реклама, это просто поддержка, очень мощная поддержка. Эту книгу «Ветер радости. Городокское приволье». Первая книга. Просто супер.
Саш, я буду мечтать о том, чтобы вы еще раз пришли к нам. И мы о чем-нибудь поговорили.
Бог даст, приду, я-то чего. Вот, знаете, вы же понимаете, как он раз и все.
Спасибо.
Сопротивляться не буду, как говорится.
За то, что вы сегодня так светло и искренне обо всем рассказали.
Спасибо вам, что пригласили. Я думаю, что нужно делиться этим всем. Это не должно там внутри пропадать.
Женя Калыганов написал из Барнаула. Благослови Господь. Ольга, спасибо за интересные эфиры. Есть над чем задуматься.
Спасибо большое всем. Я надеюсь, что это поможет. Поможет людям.
Александр Шангелидзе в проекте «Короткое свидание». До свидания. До свидания. До новых встреч.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.